Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И мы продолжаем рассматривать ваши вопросы. Спасибо еще раз огромное за них, за ваши смелые вот такие обращения и к отцу Александру Рыкову, и к Светлане Георгиевне. Итак, бабушка Нина, внук, год и 10 месяцев. Ее переживание заключается в том, что ребенок не разговаривает по сравнению с другими детьми, худенький, весь отстает, гуляет на улице, другие ребята его толкают, ударяют, даже девочки, его ровесницы, на что он ревет, но не уходит, как говорит бабушка, на меня смотрит, но никогда не дает сдачи, только плачет. Что делать, если в садик пойдет, переживает бабушка, и как правильно поступить? Как правильно учить? Давать сдачи, думаю, не нужно. Мама тоже не знает, как правильно поступить. На дополнительный вопрос ответила, что папа есть, он заикается. И ему поэтому вот в таких трудных ситуациях конфликтных сложно говорить при посторонних. Поэтому, вот, видимо, он такую пассивную позицию занимает. И еще добавила бабушка, что у невролога ребенок наблюдается. Есть назначения определенные. Светлана Георгиевна, пожалуйста, помогите.
Спасибо за вопрос. У нас что-то, Лариса Михайловна, это какой-то третий или четвертый вопрос, да, по поводу того, что дети близкие. Не могут сдавать сдачи, что они не являются лидерами. То есть, видимо, учитывая сегодняшнюю жизнь, все хотят, чтобы дети были активными и смелыми.
Родители не знают, как поступить.
Да, но первое, что надо понимать, это мир устроен, хотим мы или не хотим, таким образом, что яблоко от яблони недалеко падает. То есть первое, что мы должны понимать, это то, что дети – это слепок родителей. Если родители не могут давать отпор, не являются такими активными, там, лидерскими качествами и так далее, то очень сложно, если это их ребенок, не усыновленный от кого-то, то есть очень сложно сказать, что в этом ребенке чуть ли не с рождения, год и 10, вы меня извините, все-таки, даже уж на что я считаю, что в 3 года старик, но все-таки год 10, это все-таки пока еще начало жизни, что в год и 10 ребенок как-то сам научится проявлять эти качества, то есть все-таки это родительские качества, родительское отношение, это первое. Второе, что влияет на вот такое взаимоотношение ребенка с окружающими? Это специфика деятельности центральной нервной системы. Бабушка говорит, на учете таблеточки пьем. То есть о чем это говорит? О том, что есть какие-то проблемы в центральной нервной системе. Безусловно, что такое центральная нервная система? Это как бы система, как ниточка, которая пронизывает любой орган, любую систему, вплоть до кончиков пальцев. И если она сбоит, ну, сами представьте, я не знаю, там, вы встали, вас веревками обвязали, и вас заставляют в баскетбол играть. То есть, прежде чем поднять руку, вам нужно преодолеть влияние этих веревок. Также у ребенка, если у него нервная система сбоит и неправильно работает, в ответ на то, что его толкнули, ему нужно мгновенно сгруппироваться, да, как в спорте, и ответить, а он не может в силу, ну, я как возможность говорю, я ребенка не видела и не знаю, какие там у него диагнозы, как результат вот этой деятельности, нарушения деятельности нервной системы. Следующее, что бабушка говорит, маленький и худенький. Она не озвучивает в эфире, но это может быть ребенок недоношенный, это ребенок может быть маловесный, это ребенок, рожденный после какой-то плохой беременности, там тяжелые токсикозы или так далее, какие-то заболевания у мамы. То есть само тельце ребенка, само тельце, оно слабенькое и никакусенькое. Какую тут сдачу давать? Куда? Тут хоть бы на ногах стоял и ходил, а судя по всему, он и ходит уже, и еще там пытается чего-то делать, да, там в песочнице. То есть он молодец. Но само тельце маленькое и худенькое, оно также не позволяет ребенку, плюс нарушенная центральная нервная система, активно участвовать в телесном взаимодействии среди других детей. Не разговаривает. Ну, начнем с того, что почти никто сейчас не разговаривает в этом возрасте. Это очень грустно, как факт. Вот. Ну, на это я бы как бы меньше всего внимания обращала, потому что в данной ситуации не до этого. Дальше следующее, что как ребенок пойдет в садик. Значит, вы знаете, Эх, как бы это помягче сказать. Вот в садик он пойдет точно так же, как в школу, и точно так же, как в армию. И точно так же он женится, и точно так же он выйдет на пенсию. То есть вот какой он есть, вот он такой и пойдет. Что вы представляете себе садик, как какое-то, я не знаю, такое вне пространства и времени существующее нечто? Это обыкновенная жизнь. Вот он какой сейчас у вас, он такой туда и придет. Будут ли его колотить? В данной ситуации я бы не сказала, потому что посмотрите, что бабушка говорит, я обратила внимание, что его бьют, а он
не уходит.
Не уходит. То есть, милые мои, когда он созреет, когда он с помощью родителей пойдет на спорт, когда он начнет нормально есть и вырастет, пусть и в заикающегося, но своего папашу, он научится, и я думаю, что у такого ребенка, который не уходит и не жалуется бабке, очень хорошие перспективы, учитывая, что он мужчина, понимаете? То есть здесь дайте нам маленько подрасти, и мы дадим вам оторваться. То есть не надо садик воспринимать как какую-то такую, еще раз говорю, ситуацию вне детского понимания. Он придет туда таким, какой он есть, и будет обустраивать свою жизнь в садике такой, какой он есть. Еще раз говорю, вот этого ребенка, вот не думаю, что через полтора года будут колотить. Ну, все-таки к трем годам, да, обычно детки в садик идут. То есть, первое. Дальше что? Какая еще у нас возможность? Дело в том, что мы не знаем, как поведет себя ребенок, когда он будет один. Ведь посмотрите, что бабушка говорит. На меня смотрит. То есть, может быть, я надеюсь, что когда не будет бабушки, и этот мальчик маленько подрастет, он будет делать все, что положено, и девочки не будут забирать у него в песочнице лопатки. Понимаете? То есть, если бы это был плохой случай, то плохой бы случай заключался в том, что его обидели, он бежит к бабке, утыкается ей в колени, ревет, показывает пальцем на обидчиков и требует принять меры. Вот это ужас! Это то, что культивируют многие родители. Тебя обидели, приди ко мне, я пойду разбираться. И этот мальчик ведет себя как мужчина. Просто маленький и, к сожалению, пока не зрелый. И при бабке, понимаете? То есть я так думаю, что поход в садик не будет столь трагичен. Ваша задача сегодня сделать все для того, чтобы он хорошо ел, сделать все для того, чтобы он овладел своим телом. То есть год и 10 у нас есть программы, на танцы можно ходить, на плавание можно ходить. У нас есть так называемая ОФП, общая физическая подготовка в некоторых центрах, коньки и так далее. То есть можно, вернее даже не можно, а в данной ситуации нужно помочь ребенку израсти телом. То есть ему надо сделать все, чтобы из маленького и худенького он превратился в крепкого, хорошего, настоящего мальчика, телом соответствующее его мозгу. Психика у него очень хорошая. Понимаете? То есть сейчас задача ваша не в том, чтобы помочь ему справиться с толстыми, крупными девочками, которые забирают у него в песочнице лопатку, а в том, чтобы помочь созреть его телу и сделаться соответствующим возрасту. И я думаю, все остальное с его такой хорошей психикой ребенок сделает сам.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Действительно, представляешь этого малыша. Да, все впереди. А сейчас вопрос зрелой женщины. Татьяне 45 лет, и вот, к сожалению, уже немощи есть. И она говорит, врач назначила таблетки, а у этих таблеток есть противопоказания, и мне их пить нельзя при моих заболеваниях. Второй раз брать талон не хочу. Надо записываться за месяц к врачу. И вопрос, что делать, пить или не пить это лекарство. Светлана Георгиевна, пожалуйста. Это часто, мне кажется, очень бывает,
да.
Потому что врач рекомендует, а потом, когда читаешь аннотацию и сопоставляешь, что есть, что нет, вот возникают вопросы, да.
Очень-очень большое спасибо за вопрос, потому что это вопрос не только взрослых людей, но и маленьких детей. То есть надо ли или не надо давать лекарство, которое имеет противопоказания, которое назначил врач. Значит, я вам сейчас, как обычно, расскажу картинку. Значит, первая картинка заключается в том, что медицина, как таковая вообще, как область человеческих знаний, она рассматривает человека как просто единицу. То есть как человека вообще. Ну, как вот мы говорим, например, там, лисичка. Мы не представляем конкретную лисичку, которая живет вот здесь, вот там, в деревне Ачит, там, и так далее. Мы представляем просто лисичку, которую мы... Точно так же медицина. Человека она представляет просто как биологический объект в его вот в таком, как бы, общем биологическом виде. Может ли каждый доктор, или вот так я даже скажу, тоже как-то у нас была в программе, бабушка одна звонила, что она пьет горстями лекарства, то есть один врач назначает одно, второе, третье. В результате одно лекарство ломает то, что лечит второй врач, а второй врач назначает то лекарство, которое ломает то, что лечит третий врач. И она говорит, у меня такая горсть, помните, Лариса Михайловна, да, синенькие, красненькие, зелененькие, эти таблеточки, я не знаю, какие пить. То есть первое, что надо понять, что никакой вины врача в этом нет, у него есть как бы общие такие представления о человеке, вот он назначает. Первое. Второе. В медицине существует стандартный подход. Например, никто не станет, ну что вы там знаете, ну, к примеру, анальгин, да, то есть это лекарство от боли, как мы представляем себе. Никто не станет назначать, например, анальгин, если у человека тяжелая депрессия, да, чтобы лечить депрессию. Это понятно. То есть есть некие стандартные вещи, которые врача учат в мединституте, и о которых говорят фармакологи. Вот это лекарство для этого, это лекарство для этого, это лекарство для этого. И поэтому мы обязаны, учитывая это, назначать вот этот препарат больному. Следующее, что сегодня у нас, какой ужас, это то, что называется ТФОМС, это территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Что это такое? Это то, что есть некие такие учреждения, которые обладают государственными деньгами, и они распределяют эти деньги на зарплату врачам, на покупку лекарств, на организацию, собственно, лечебного дела, обеспечение медицинской техники. И вот эти люди, которые говорят, что мы будем платить тебе зарплату, только если, приняв больного, ты выполнил строго определенную процедуру. Ты сделал такие-такие обследования, ты назначил такие-такие-то анализы, ты выписал такие-такие-то препараты и так-то-так-то вел больного. Понимаете? Делается это для того, чтобы понимать, где ошибки врачей, кто что-то сделал неправильно. Мы здесь идем в русле мировой медицины, да, она, к сожалению, так идет, к сожалению, в данной ситуации. Вот. То есть очень часто врач не может выбраться за пределы, как бы, вот этих стандартов. Почему? Потому что он должен назначать определенную категорию препаратов. Ну, например, вот есть группа бесплатных препаратов. Он не может сказать, что вот у нас есть анальгин за 3 копейки, а вы идите купите там, я не знаю, за 1500 какой-то другой препарат. То есть, как и любой другой врач, он находится в чем? В структуре рамок профессии, понимаете? И более того, кстати, почему это возник вопрос, вот почему мы пошли по этому пути европейскому? Именно потому, что если врач выполнил все требования, а больной не выздоровел или ему стало хуже, врач не отвечает за это, понимаете? То есть это такая система, которая противовесов между больным и врачом. Врач выполняет свою часть, больной свою часть. И если вдруг что-то случилось, и вы подаете в суд, и, не дай бог, какая-то проблема, но врач сделал все, что ему положено, к нему нельзя предъявить претензии, потому что это будет что? Ваша индивидуальная реакция. Угу. Можно ли ее учесть? Я как врач вам скажу, нет. Никто на свете не знает, как вы отреагируете, приняв тот или иной препарат. Никто. Я уже как-то приводила в пример вам, это жизненный пример, их таких масса. Есть такой препарат от давления, Адельфан. И я знаю людей, которые пьют в день, вот многие врачи, которые слушают, наверное, ужаснутся, по 2-3 таблетки.
Я слышала, что это очень сильный
препарат. Это страшнейший препарат. Но я знаю лично человека, который выпил 1/4 таблетки и вызвали скорую, потому что давление стало ноль. Виноват ли доктор, который выписывает? Навряд ли. Особенно, почему я начала с таблеток от давления? Сейчас очень много у меня знакомых. Мы вошли в такую пору, когда начинаются всякие болячки. И очень много знакомых теток, которые как раз страдают от этого, что назначают препараты от давления, он или не помогает, или вызывает побочные действия, или и начинает ругать врачей. Нет, господа, все препараты от давления, к сожалению, индивидуальны. Одному помогает одно, второму второе, третье, а четвертому вообще ничего не надо пить, а вылечить нервную систему, перестать ругаться с мужем, потому что горстями таблетки пьют, тяжелейшая неврогенная ситуация, ничего не помогает. Поэтому еще раз говорю, вот эта организация через стандарты, в частности, вот через обязательное медицинское страхование, она нужна и важна. Для чего? Для того, чтобы врач, не думая долго, мог оказать такую усредненную общую помощь каждому человеку. Дальше что? Я уже начала с этого, что препараты очень индивидуальны. Никто не знает, каким образом ваша печень отреагирует на ту или иную группу препаратов. Почему печень? Потому что все, что к нам поступает, разлагается и проходит чистку в печени. Каким образом отреагируют ваши сосуды на тот или иной препарат? Каким образом отреагирует ваша вегетативная нервная система? Создаст ли она и будет ли возможность тяжелейших аллергических реакций? Понимаете? Мы вот эти знаем из практики, это знаменитое арахисовое масло, да, у американцев, которое там девочка не ела, не ела, потом мальчик решил ей там чего-то подарить и дал булочку, она лизнула и умерла. Вот это вот жизненная ситуация. Организм дал колоссальную реакцию на арахисовое масло. Можно умереть? Ну, наверное, вот мы видим случай. То есть это надо очень хорошо понимать, что кроме противопоказаний, даже если у вас нет противопоказаний, то есть вы берете там аннотацию, читаете, и вы видите, что у вас нет противопоказаний к этому лекарству. Можете ли вы дать реакцию? Конечно. Может ли кто эту реакцию запрограммировать? Нет. Есть ли вероятностная возможность хоть как-то просчитать итог вашего лечения? Нет. Это я вам говорю как врач. И поэтому все, что касается препаратов, естественно, должно быть строго индивидуально. И возвращаясь к тому, может ли врач учитывать вашу индивидуальность? Нет. Потому что он не знает конкретной ситуации в вашем внутреннем органе, да, каждом. Ну, собственно говоря, он и не обязан это, потому что если вы пришли к окулисту, он лечит глаза, но это так тоже не очень хорошо у нас устроено все. У нас не в смысле в России, а в европейской медицине, которой мы в русле ее идем. То есть человека делят на части, и по частям его лечат. В отличие, например, от там, восточной медицины, где человека лечат в целом. То есть вы пришли к окулисту, он назначил одно лекарство, да, забывая о том, что этот препарат, например, может вызывать резкие скачки давления или там еще чего-то. Вот. Ну и, собственно говоря, он, честно говоря, не обязан вот это все у вас выискивать, где чего там у вас в каком веке было и чего как. Понимаете? То есть здесь еще раз здоровье трудящегося в руках трудящегося. Понимаете? Нужно ли нам читать аннотации, тоже не знаю, потому что, как люди говорят, я там ничего не понимаю. Но, господа, я сейчас скажу одну штуку, которая можно оценить ее по-разному, но, тем не менее, я вам ее делать рекомендую. Вот вам выписали лекарство, вы заходите в аптеку и говорите, дайте мне аннотацию и коробочку. Берете аннотацию, берете коробочку, вертите ее в руках и тупо себя спрашиваете, мне этот препарат нужен или нет. Вот я вам точно говорю, что основная масса людей так и говорят. Мне выписали препарат, но я знал, что он мне не поможет, но я его пил. Зачем? Люди говорят, это что-то нехорошее. Вот Лариса Михайловна не согласна со мной, да? Это пахнет какой-то экстрасенсорикой. Господа, в нас вложен механизм, мы, как это там, цари жизни, вложен механизм владения информацией об этом мире. И если мама, ребенку которому назначили препараты, она против этого препарата, я вам как педиатр говорю, никогда лекарство ребенку не поможет. Другая ситуация только что. Девушка молодая говорит, страшно болел живот, выпила лекарство, которое взяла с собой в поездку, слава богу, все отпустила. Приехала домой, увидела, что годность лекарства закончилась в 15-м году. Скажите, пожалуйста, от чего перестал болеть живот у этой девушки? От того, что нам дана вот эта невидимая сила, которой мы восстанавливаемся. И как мы же знаем массу примеров, да, когда люди там без ног пляшут, там без ушей слышат и так далее. То есть здесь
эффект
еще...
Эффект плацебо еще здесь.
Ну, Лариса Михайловна, может быть, но все-таки я, работая десятилетия с людьми, убеждаюсь в том, что в нас есть внутри огромные силы, нам даны, которые мы очень часто не используем, которые мы сваливаем на других, вот полечите меня, которые мы что-то там считаем, что я такой немощный, я ничего ничего не могу, а на самом деле, вот, например, я как врач-психиатр, чего только не бывает, да, там, вот из жизни я знаю случаи, когда там собака гонится, и человек трехметровый забор с лихостью перепрыгивает, или у меня подруга ехала с мужем, попали в аварию, и получилось, что их собственная машина на голову моей подруги, перевернувшись, встала, то есть оставалось там доли секунды, чтобы она ее как бы задавила. И муж моей подруги, ну, правда, он не слабый человек был, не маленький, но тем не менее, он поднял и перевернул машину. Вы можете себе представить, что это было в обычной жизни? Но это, ну, в смысле, в обычной ситуации, но в стрессовой ситуации, а война, а тяжелые там какие-то события, да, которые показывают нам невероятные силы человека, которые мы не используем.
Да, резервы организма.
Да, и поэтому я еще раз говорю, что придите в аптеку, возьмите бумажку, посмотрите, не на цену смотрите, потому что есть лекарства, которые стоят копейки, но они помогают. Господа, пользуясь, прорекламируют таблетки от кашля с термопсисом. Они остались. Да. Они стоили копейки, копейку, одну копейку в советское время, сейчас там, по-моему, то ли 26 копеек, то ли 30. Не надо вот это то, что в телевизоре, вот это все. Таблетки с термопсисом прекрасно. Вот, пользуясь своим положением, рекламируют таблетки с термопсисом. Они прекрасно снимают кашель. Они стоили, еще раз говорю, ровно одну копейку в советское время, сейчас там сколько-то, 20 или 30. Не смотрите на цену. Многие говорят, если этот препарат дорого стоит, значит, он поможет. Другое дело, если вы верите, что он поможет, он, конечно, вам поможет, но чаще всего стоимость препарата из чего состоит? И стоимости доллара и евро, вот и все, потому что где-то импортные добавки, где-то перевозки, где-то, ну или там стоимость электричества, газа, там нефти.
Цены на рекламу, за которую заплатили.
Да, поэтому еще раз возвращаясь к этому, просто подойдите в аптеку и подержите эту коробочку в руках. Аннотацию, посмотрите, даже если вы не знаете, не можете продраться там через медицинские термины, все равно, еще раз говорю, вот это вот понимание, это ваше или не ваше, оно должно быть. Ну и последний вопрос, это вопрос заменителей. Да, сегодня много, целые группы есть препаратов, которые, вот, например, очень часто вы в аптеку приходите, говорите, там, дайте мне то-то, а вам фармацевт говорит, вот этого нет, а есть вот это, вот это, вот это, вот это. Вы говорите, нет, мне же не это, а она что говорит, это все одно и то же. Да, есть группа препаратов, которая обладает одним и тем же действием, но у него разный производитель, но у него разные добавки и так далее, и так далее. То есть это как бы аналоги. Поэтому попробуйте, если данный конкретный препарат вам не подошел, попросить в аптеке почитать аналог. Ну и заканчивая вот эту вот, так сказать, свою пламенную речь на вопрос пить или не пить, как у Гамлета быть или не быть, мой ответ – я не знаю. Я не знаю ни вас, ни лекарства, ни вашего состояния. Более того, как врач, я могу сказать, что иногда мы назначаем препараты людям, которые знаем, что они будут вредить, но никакого другого способа вытащить человека в данной ситуации нет. Масса противовоспалительных препаратов, не буду называть их в эфире, которые лечат суставы. Они обладают колоссально негативным действием на печень. Но мы назначаем их, и люди принимают их, потому что или выбор между тем, что ты будешь ходить, или выбор между тем, что ты повредишь какой-то другой орган. Есть ведь и такие вещи. То есть, может быть, ваша врач, и я надеюсь на это, очень грамотный, хороший доктор, она понимала, что не совсем вам этот препарат подходит, да, к примеру. Но она знала, что ваше состояние таково, что вам надо принимать препарат, вне зависимости от того, что вы что-то повредите. И поэтому она назначила, исходя из того, что в данной ситуации лечение вот этого вашего состояния гораздо важнее, чем осложнения какие-то. Угу. Это тоже надо понимать.
И Светлана Георгиевна, фраза «одно лечишь, другое калечишь», она совершенно правомерна. С другой стороны, прежде всего, нужно расставить приоритеты, да?
Безусловно. Я еще раз говорю, какие-то тяжелые ситуации тогда, когда нет выбора. Более того, ведь мы не знаем, например, экономическую ситуацию данной женщины. Врач исходит из, еще раз говорю, набора рекомендуемых препаратов. Он порекомендовал препарат, может быть, он дешевый, не очень хороший, не очень чистый, имеет множество противопоказаний, но врач, еще раз говорю, не может назначить дорогой препарат, или данная женщина не может позволить себе купить более очищенный аналог. То есть в любом случае, еще раз говорю, господа, это не врачебная проблема. Это вопрос наш и нашего отношения к собственному здоровью. Вопрос тому, что к врачу нельзя попасть, к сожалению, да. Вы знаете, что некоторое время назад наша медицина перешла на новые стандарты, по которым к узкому специалисту можно попасть только по назначению терапевта. Мы переняли тоже эту европейскую систему. Хороша она или плоха, обсуждать не будем. Но вопрос в том, что просто так теперь проникнуть к какому-нибудь там урологу или еще кому-то нельзя. Выстаивать в очередях – да. Ходить к платным специалистам, кто может позволить, да. Но система такова. От того, что мы будем биться головой и кричать, это все неправильно или плохо, система не поменяется. Здесь вопрос не в системе, а вопрос в отношении к своему здоровью. Если вы считаете, что вам надо поменять препарат, что могу рекомендовать? Встать в 6 утра, занимать очередь и брать на месяц вперед талон. А как? Нет другого способа. То есть, еще раз говорю, понимаете, помните, у нас вопрос в предыдущей программе был по поводу, что вместо букетов цветов благотворительности там умирающим. Дело в том, что, я еще раз говорю, жизнь – это выбор. И в данной ситуации, тогда, когда вы больны и вам нужен препарат, это выбор ваш. Будете ли вы стоять в очереди, будете ли вы пить плохое лекарство, будете ли вы копить деньги на хорошее, или, к чему я вас призываю, вы наконец-то выздоровеете и перестанете все пить. И это самый лучший способ. Я не призываю никакой альтернативной медицине, и там вместо лекарства пить настойки овса, хотя это здорово, можно и здоровым пить настойки овса, это чудесно. Но вопрос в том, что очень часто заболевание обусловлено образом жизни. И вместо того, чтобы ходить, вот, вы смотрите, очереди, врач не то назначил, противопоказания, а мне-то, какая куча проблем. Вместо этого взять и начать вести другой образ жизни, вот у меня сейчас подруга занялась этой скандинавской ходьбой, вы знаете, да, что сейчас все кинулись туда с не совсем здоровым, как у нас все бывает, то в аутотренинг, то в фитнес, то в йогу там шеи переломали, сейчас все туда кинулись. Хороший способ, да. Есть ли у него противопоказания в скандинавской? Да, как у любого вида деятельности, да. То есть не с выпученными глазами, не с бешеной энергией нужно туда бежать. Ну вот она, буквально вчера мы разговаривали, она говорит, слушай, это вообще нечто. Руки окрепли, внутренние органы, она ходит с мая. То есть это получается сколько? Да, 4 месяца. Внутренние органы стали функционировать нормально, там то-то, сё-то, но я схожу с ума. Я говорю, как это? Это же несовместимые вещи. Оказывается, ей неудобно было, стыдно ходить, она на Жибы живет там в своем лесочке одной, и она нашла каких-то теток. И одна из теток оказалась, ну вот, наверное, как я сейчас, видите, 30 минут у меня рот не закрывается. Она не может молчать. Она говорит, рассказывает обо всем. Я уже не могу ее слушать. У меня вопрос. Да это что ж за садомазохизм? Если ты считаешь, что этот человек тебе не нужен, ну ходи ты сам. Нет, она с упорством маньяка занимается якобы оздоровлением, но при этом потратила себе психику. Так за 3 месяца с человеком, у которого не закрывается рот, это действительно можно сойти? Вот вам вопрос.
Вот тебе как... лечение.
Вот, Лариса Михайловна. То есть можно ведь и хорошее дело, у которого нет противопоказаний, превратить не весь что. И она говорит, я похудела, я прекрасно выгляжу, но перестала спать. Ну, господа. И поэтому, возвращаясь к вопросу нашей радиослушательницы, я все-таки настаиваю для того, чтобы не читать аннотации, не ходить по врачам, не сравнивать эти бумажки, где есть противопоказания. Давайте заниматься здоровым образом жизни. Я как врач вам говорю, 60%, а вообще-то, может быть, и 70, и 80 наших состояний уйдет. Что мы, как ленивые, беззаботные существа делаем? Мы доводим себя до кошмара, потом ждем, как мне одна доктор сказала, волшебной таблетки, проглотив которую, делая все то же самое, мы будем здоровы. Невозможно.
Замечательный аккорд для окончания нашей передачи. Дорогие друзья, ну что ж, многое в наших руках, по крайней мере, ответственность, да, за нашу жизнь и здоровье. Итак, Божьей помощи для того, чтобы мы все-таки были разумными и делали то, что должно. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю Светлану Георгиевну Шабас. Напомню, что это наш доктор, психолог, педагог. И напоминаю телефон, по которому мы всегда ждем ваши вопросы. 8-950-648-77-43. Еще раз повторю, 8-950-648-77-43. Как всегда, ждем в любое время ваши вопросы. И напомню, что раз в месяц мы выходим в прямой эфир. До встречи в эфире. Храни вас Господь.
До свидания.